Книга Ездры, 4 глава, со второй половины 23 стиха. «Они немедленно пошли в Иерусалим к иудеям и сильную вооруженную рукою остановили работу их. Тогда остановилась работа при Доме Божьем, который в Иерусалиме, и остановка эта продолжалась до второго года царствования Дария, царя Персидского. Но пророк Агей и пророк Захария, сын Ады, говорили иудеям, которые в Иудее и в Иерусалиме пророческие речи во имя Бога Израилева. Тогда встали Зарававель, сын Салафиилов, и Иисус, сын Ясидеков, и начали строить Дом Божий в Иерусалиме, и с ними пророки, подкреплявшие их». Братья, вот необыкновенное место Священного Писания. С одной стороны, мы читаем, тогда остановилась работа при Доме Божьем, а с другой стороны, тогда начали строить Дом Божий. Вот вооруженной рукой, да, остановили, царь Артаксеркс написал указ царский, все остановилось. Действительно, время было тревожное. А вот церковь должна быть законопослушной всегда или не всегда? Это мы видим тут пророков Божьих, которые в самое неподходящее время, не оглядываясь по сторонам, не соизмеряя свои силы с окружающими возможностями, они по откровению Бога Всевышнего встают, вдохновляют, ободряют иудеев, произносят пророческие речи, а вам время жить в ваших домах? Время ли вам жить в ваших домах? А вы говорите, не время строить Дом Божий? Вот такими речами они вдохновляли испугавшихся вооруженной руки. И написано, что начали опять строить Дом Божий. Пророки Божии начали строить, подкреплявшие их, и народ. Братья, вот это тоже чудное наследство Церкви Божьей. Строить Дом Божий в самое неподходящее время. И ободрять строить Дом Божий, и вдохновлять. И кто должен это делать? Пророки, служители, сами показывая пример, как надо строить. В самое неподходящее время. Братья, это вот то, что нас вдохновляет. Вот мы сейчас сталкиваемся, да, с такими обстоятельствами. И мы даже и не думаем, что надо сворачивать работу благовестию, когда пришли и разогнали, все равно. И будем строить дальше, и будем дальше благовествовать. А теперь я хотел бы, чтобы мы немножко обратились к документам, как все-таки мужи Божьи строили, когда вооруженной рукой, можно сказать, все остановили. Начались массовые расстрелы, массовые закрытие домов молитвы. Была организована специальная комиссия при Совете народных комиссаров, так называемая комиссия по культам, задачей которой было закрытие культовых учреждений, и эта комиссия за пятилетие справилась. Начала она свою деятельность апреля 29 года, и через 5 лет, в апреле 34 года, почти все культовые учреждения по стране были закрыты, все было ликвидировано. И в то время в Ленинграде, ну, до 29 года там было, по-моему, 24 церкви евангельских христиан и баптисты в аренду снимали помещение, а к 36 году уже ничего не осталось, все было конфисковано. Дом Евангелия, построенный Фетлером в 15 году на 24-й линии в Васильевском острове, собственность при царях была построена, было конфисковано. И сначала на фасаде Дома молитвы было написано «Мы проповедуем Христа распятого», а после конфискации этого помещения на фасаде было написано «Религия – опиум народа». Как эта зловещая надпись была написана на фронтоне Дома молитв. И в то время верующие собирались по лесам Ленинграда, нелегально в квартирах. Но в квартирах было опасно собираться, потому что в основном все были коммунальные квартиры, и в коммунальных квартирах соседи доносили. И в основном в лесах, в посадках. Все служители были арестованы. И вот служитель Ленинградской церкви Шилов Иван Никитович, муж Божий, находясь в 36-м году в ссылке, на крайнем севере, отбывая ссылку, он там продолжал стоять в проломе Дома Божьего, и там из ссылки он написал письмо, где делится вот с рассеянными членами церкви своими, видением узкого пути и указывает в этом письме пути выхода из духовного кризиса. Это был настоящий братья-пастырь, верный служитель Божий, который в ссылке был рядом с гонимой церковью, вот верующие его любили. К его советам они прислушивались, и его письмо они тайно переписывали, передавали верным во все города, селения. Я прочитаю содержание этого письма. Текст молитвы «Вещественное доказательство к следственному делу номер 2306. Резолюция. Расшифровка контрреволюционного послания активного сектанта Шилова». О состоянии Церкви Божией и выход из ее положения. «Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие? Грабительство и насилие предо мною. Восстает вражда и поднимается раздор». Аввакума, 1 глава, 3 стих. «Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего. Избавь нас и прости нам грехи наши ради имени Твоего. Для чего язычникам говорить, где Бог их? Да сделается известным между язычниками перед глазами нашими отмщение за пролитую кровь рабов Твоих». Псалом 77, 9, 10 стихи. О духовном обновлении скорбя и воздыхая о плачевном состоянии Нивы Божьей, наблюдая торжество нечестивцев, видя поощрение во всяких действиях сатаны, направленное к отрицанию, хулению и ругательству Бога с одной стороны, и страшное противодействие в исповедании и прославлении Бога с другой стороны, все искренние преданные Богу дети Его день и ночь мучаются в праведной душе своей и, возводя очи свои к горам, восклицают: «Господи, что повелишь делать?» А ответ таков: «Необходимо очищение, освящение сердца верующих, убеление их рис кровью Иисуса Христа». Вот наши недоброжелатели, невежды, может быть, часто в духовных вопросах говорят: «Это совет церкви выдумал, очищение, освящение». Вот этот мученик, находясь в ссылке, который был потом расстрелян, он 20 лет отбыл в заключении при советской власти. Там, находясь на коленях, в посте, в молитве, в то время, когда небо было затянуто темными тучами, он там нашел, Дух Святой ему открыл путь выхода из духовного кризиса, и по этому пути он позвал народ Божий, который был весь репрессирован, гоним. Позвал, братья, к какому пути? Да другого пути нет, как путь очищения и освящения. И он показал, что основная вина не в безбожной власти, не в правительстве Сталина, не к нему надо апеллировать, и не там надо искать путь выхода из кризиса, и не о том надо молиться, что Бог разрушил богоборческую империю. Он не к этому призвал, к подвижничеству. Он призвал к внутреннему состоянию. Надо начинать с чего? С очищения и освящения. И дальше. «Нужно остановиться на пути оскудения, осмотреться, осознать все свои прегрешения и ошибки современного бесславия, осознать все огорчения, причиненные Богу, искренне во всем покаяться, решительно освободиться от всех внешних влияний и все усилия направить к соединению всех верующих в один живой организм – тело Христово». Для достижения этой великой цели в данное время – необходима молитва. Молитва тайная и в одиночку, закрыв за собой дверь. Молитва группой, молитва по согласию, молитва услышанная, молитва с постоянством. Должно так молиться, чтобы день и ночь вопль наш возносился к Богу. Будем просить Триединого Бога воспламенить сердца верующих любовью к Богу и друг другу, привести всех верующих к единству Духа и жизни в союзе мира. Господи, сделай сердца верующих поистине храмом Божьим и их самих поистине Церковью Божьей. Даруй всем верующим духа мудрости, твердость и силу в служении Господу, чтобы жить по Его закону. Побуди сердца верующих к материальным жертвам на дело Божье и на помощь узникам. Господи, защити верующих от гонителей. Господи, освободи узников Христовых. Поставь к стаду прежних истинных пастырей, не могущих никогда, ни при каких обстоятельствах служения, изменять, оставляя стадо, а полагающих жизнь свою за овец. Господь, избавь верующих от работы в христианские праздники. Господи, даруй покаяние, как в дни Ниневии, даруй правительство праведных. Заклинаю вас Господом прочитать это послание всем верным братьям Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. И вот эта последняя фраза. Заклинаю вас прочитать это послание, подчеркнуто красным карандашом следователя. Верующие, следователи НКВД поняли, что это не просто письмо, это программный документ. Они так и поняли, что это контрреволюционное послание, тут какое-то движение намечается. Он же призывает тут сбросить с себя всякое внешнее влияние, да? К очищению, к освящению. И вы знаете, что начались массовые обыски. А верующие переписывали это письмо, пересылали в письмах, нелегальным путем передавали из города в город, из деревни в деревню. Вот так вот, пользуясь этим откровением Божьим, советом добрым. И вот когда начались обыски, и квартиры, где было в Ленинграде и в Москве найдено это письмо, по этому письму были групповые дела расстреляны, по которым было расстреляно больше 30 человек за то, что в их квартире было найдено это контрреволюционное послание. Более 30 человек на расстрел повели. Братья, а для меня, знаете, так вдохновляюще это письмо. Я думаю, вот это и есть те самые пророческие речи, о которых мы читали. «Во имя Бога Израилева, и тогда начали строить Дом Божий». Когда? Когда вооруженную рукой все остановили. Когда, вот кажется, такая была карательная машина сталинская. Перед ней ничего не могло стоять. Это железный зверь, который все пожирал, попирал ногами. Лимиты по расстрелу были по каждой области ежеквартальные поставлены, учреждены цифры конкретные по расстрелам. И в это время человек Божий произносит эту пророческую речь и вдохновляет народ Божий, к чему призывает? К молитвам, к жертвенному служению, к помощи узникам. В то время, когда калитки семьи узника, как к семье врага народа, боялись подойти, оказать милостыню боялись, потому что если ты помогаешь семье врага народа, ты тоже враг. Ты подлежал той же самой участи. А вот это слово все-таки достигло сердец, и началась помощь узникам. В Москве был служитель Фатеев, по фамилии Фатеев, сейчас имя, отчество я не вспомню. К нему на квартиру в годы гонения, это был 37-й год, пришли двое молодых, брат и сестра, им было уже за 30 лет. Они решили соединить семейную жизнь. Но как соединиться в семейной жизни без благословения, без бракосочетания? Они, будучи членами церкви, понимали, что это немыслимо. Нужно сочетание. Но где найти служителей для сочетания, когда все арестованы? И они думали, искали и решили пойти на квартиру к брату, который только что освободился из УЗ, 5-летний срок отбыл. Нашли его, московскую квартиру, он жил в коммунальной квартире, пришли к нему, к брату, и говорят, вот мы хотим, чтобы вы нас сочетали, мы хотим соединить семейную жизнь, вступить в брак. Но он, как пастырь, добрый, верный, не отказал. Все бракосочетание заняло буквально несколько минут. Сказал пожелания, встали на колени, возложил руки, помолился над ними. И все, сочетание закончилось. Но через 3 месяца были арестованы вот этот жених, невеста и брат-служитель. Брата-служителя расстреляли за то, что он совершил культовый обряд у себя на дому, не в культовом помещении, нарушив законодательство религиозных культов. Брата-жениха расстреляли только потому, что он принял обряд бракосочетания от контрреволюционного элемента, который не имел удостоверения на культовые требы, а невесту отправили на 10-летний срок. Вот цена бракосочетания. Вот цена вот этой молитвы на дому. И вы знаете, так думаю, вот это и есть вот те пророческие речи, которые вдохновляли. Это наше наследство, братья. Это славное наследство церкви. Вот как вот сегодня брат-служитель вдохновляет, братья, сломают, все равно стойте. Не сдавайте, стойте в проломе. Вот это, и вот этими речами Агей вдохновлял, Захария вдохновлял. Сами начали строить и иудеи с ними. Вот это, я думаю, вот это есть наследство Церкви Божьей. Поступь такая. Стоять в самое неподходящее время, строить даже тогда, когда все боятся поднять голову, а все равно строить. На виду у всех строить и не бояться, и не пригнувшись к земле строить. Я помню, один документ пришлось почитать, когда в Прибалтике Левинданта Николай, уполномоченный от всех Б, провел там совещание с пресвитерами, избирая там старшего пресвитера по Латвии, Липсток. Был учрежден латыш один поставлен, и он ему дает на пресвитерской конференции пожелание, это был 48-й год. Говорит, брат, будь тверд и очень мужествен, но когда бывает буря, ломаются деревья, а во время сильной бури ломаются очень сильные деревья. Не ломаются только те деревья, которые во время бури могут пригнуться к земле. А когда буря пройдет, и они опять встают. Ты, говорит, будь тверд и очень мужествен, но во время бури пригнись. Не такие, как ты, поломались. Не такие, как ты, поломались. Вы знаете, ужас объел мое сердце, когда я прочитал такое пасторское пожелание на пресвитерской конференции. Я просто, знаете, с одной стороны, и просто остановился, мне больше ни о чем не хотелось думать и читать, как только об этом. Пригнись во время бури. Думаю, Господи, так это же богословие пригнувшегося христианства. Это же история пригнувшегося братства. А рядом история 61-го года несгибаемого христианства, братства несгибаемого. И не потому, что эти были сильные, а те слабые. Буря-то не, дело-то не в буре. Ломались-то не потому, что буря была сильна, а потому, что теряли упование на Бога. Эти трое юношей стоят и не гнутся. И не потому, что они были более духовно сильные, чем те, которые испугались. Они просто живое упование на Бога имели. Не гнулись и в печи, и в печи оказались несгораемы, и не пригибались там, и не искали компромисса. Стояли, и Господь был с ними. Вот, братья, это такое наследство чудное у церкви. Во время, когда вооруженной рукой все остановили, вдохновлять народ, а вы все-таки продолжаете строить. Вы знаете, у нас столько много примеров. Я думаю, что и мне бы сегодня вот сидеть бы у ног этих старцев, ваших служителей, которые столько пережили, да и учиться этим урокам веры и упования, если вспомнить, да и всего описать невозможно. Я все-таки один для меня, на мою юность, оказавший большое влияние, пример вспомню. Это было в Кишиневской церкви. Мы собирались в огороде брата Николая Ивановича Никора. В его огороде была поставлена палатка. И вот раз ее поломали, построили. Второй раз поломали, еще раз построили. Третий раз поломали, еще раз построили. А когда пятый раз поломали, не стали строить. Не стали строить. Сколько можно строить? А потом брат из уст написал письмо церкви. Братья дорогие, когда мне сообщили, что палатка поломана, я ожидал от вас следующего письма, что мы вновь палатку построили. Говорит, почему прошло полгода, и палатка до сих пор не построена? В чем дело? Он из уст вдохновлял церковь. В чем дело? Почему до сих пор палатка не построена? И церковь начала строить опять палатку. Вдохновились этой речью пророческой, как в то время, да, иудеи вдохновились, и стали строить. А тогда приехал бульдозер и снес вместе с палаткой и дом хозяина дома, уравнял с землей, в котором они прожили больше 50 лет. Бульдозер все уравнял. За каждый кустик винограда, за каждый орешник, говорю, в два обхвата там заплатили им компенсацию по 1.40 рубль, перевезли их вещи на второй этаж общежития однокомнатного. Вот и все, казалось бы. Но вот брат освободился из уз, пошел к Николаю Ивановичу Никора, старичку туда на этаж в общежитие, и говорит, Николай Иванович, мы же понимаем, что вы, старички, пострадали, как хозяин дома из-за нас, из-за церкви. Давайте мы вам дом подыщем, купим. Николай Иванович так помотал головой, говорит, нет, говорит, а что, говорит, я буду на небесах иметь, какую награду, если вы со мной рассчитаетесь здесь на земле. Говорит, впрочем, говорит, я не против, только если этот дом нужен будет опять для церкви, чтобы опять штрафы платить, кому-то в милицию ходить. Если вам нужен такой хозяин, как я готов. Ну, а если для церкви это не надо, то я доживу в этой квартире. Ничего, говорит, мне со мной рассчитываться ни за что не надо. Вот так по сегодняшний день и живет, ему уже 9-й десяток лет. Вот тот человек, который от юности, с детства на земле рос, садовод, прекрасный столяр. Вот понятно, что такое стены и общежитие, да, для такого человека в старости. Но вот это такой пример верности. Я помню, на развалинах дома молитвы, у нас было последнее собрание на развалинах, и он молился, Господи, благодарю Тебя, что я мог послужить Тебе этим местом. За то, что церковь за эти годы, когда здесь собиралась, в 4 раза умножилась. Благодарю Тебя за покаяние, за все милости, которые Ты дал. Вот такая молитва была. Ни одного упрека, никакой жалости перед Богом. Братья, сильно нас вдохновляет этот опыт. И это наше наследство. Быть несгибаемыми, не гнуться, не пригинаться во время бури, а потом солнышко пригрело, и они все сегодня распрямились, в полный рост стали и сказали, а какая между вами и нами разница? У вас и у нас все есть, да есть большая разница. Есть история несгибаемого христианства, а есть такого пригнувшегося, компромиссного, идущего всегда на компромисс, заигрывающего с внешними, договаривающегося с престолом, с внешними и так далее. Вот, братья, меня вдохновляет очень еще один документ. Это Секретная запись из выступления председателя Совета по делам религии 26 октября 1965 года на закрытом совещании работников Совета по делам религии. Товарищ Пузин подготовил доклад о баптистах на основании многих документов в 1965 году. Это тогда, когда умер Хмара, когда повернулась государственная политика в сторону освобождения из УС, всех реабилитировали, пошло маленькое потепление. Когда уже о баптистах заговорили в Кремле, когда уже в то время был подготовлен доклад. И что Пузин сказал? А вот что он сказал в этом докладе. Что представляет собой баптистская церковь? Посмотрим, каков ее состав. Детей там нет, молодежи нет, мужчин мало, да и те глубокие старики, есть одни женщины, да и те вдовы. Я бы сказал, это как вырождающееся племя, у них нет силы, они иссякли. У них все ущербное затухает и гибнет. Церковь баптистская вымирает, она на ущербе. Каков состав баптистов? В большинстве своем это малокультурные, малограмотные или почти неграмотные, как правило, не участвующие в общественной жизни страны люди. Но всюду находятся фанатики. Нашлись и здесь люди, которые не хотят, чтобы умирала церковь. Хотят спасти движение сектантов. Они хотят омолодить состав, пытаются опереться на молодежь. Главной задачей у них является пропаганда религии, разъезды по общинам, вербовка новых сторонников. Им мешает советская жизнь. Сам советский образ жизни толкает их к атеизму. Им страшны связи с миром. Отсюда непризнание властей, призывы к неповиновению законам, отказ от регистрации. Это приобрело форму борьбы внутри секты ЕХБ. Отсюда две линии нашей работы с ними. Первая – это работа с рядовой массой верующих раскольников. Надо их отмежевать от руководства. Движение рядовой массе придают вожаки раскольников, это фанатики, не поддающиеся воспитанию, ничего не желающие понимать. Вышло так, что мы с рядовыми верующими порвали связь, плохо работаем, а вожаки раскольников с ними работают хорошо. А вторая линия борьбы – это работа с вожаками. У меня сложилось такое мнение, что Крючков, Винс, Батурин и другие – это актив. И это люди, не поддающиеся воспитанию. Они так далеко зашли, что с ними даже трудно о чем-то разговаривать. Они или такие фанатики, или такие враги советской власти, которые не хотят ничего понимать. Их надо сажать, сажать и сажать. Вот две линии борьбы. Братья, вот знаете, что самое вот вдохновляющее в этом? Всюду находятся фанатики, как он пишет. И здесь нашли люди, которые не хотят, чтобы церковь умирала. Нашлись. Они поняли, что нашлись мужи Божьи, которые встали в проломе, чтобы церковь не умерла. Правильно сказали. Это устами внешних Бог подтвердил. Вот эта добрая аттестация служения мужей, служения, которые уже сегодня постарели, посидели, которых уже и в живых нет. Мы вспоминаем сегодня Батурин, Голев, Шалашов, Савченко и других братьев. Они не дожили до наших времен. Но это те мужи, которые не захотели, чтобы церковь умирала. Встали в самое неподходящее время в проломе. Сами начали строить и других за собой стали звать, что надо строить, Бог, дело Божие во всякое время. А вот тогда, когда-то началось движение по очищению, по освящению, Карев Александр Васильевич, автор гимна «Лучшие дни нашей жизни», «Свежие силы весны молодой», вот как он отзывался о нашем движении в октябре 1961 года. Он сказал проповедь в московской общине, она тогда насчитывала около 5000 членов. И вот что он в этой проповеди сказал. Дорогие братья и сестры, я хочу сказать вам о некоторой группе людей, так как уже не секрет, что в нашей московской церкви, как и во многих других церквах нашего братства, загорелся нехороший пожар. Этот сатанинский пожар нанес ожоги и в нашей московской церкви, от которых страдает наша милая молодежь, поскольку многие верующие подходят ко мне и спрашивают, как понять то, что происходит. Я не считаю возможным молчать об этом пожаре. Позвольте мне начать свои объяснения с притчи. Я живу в старом деревянном доме без удобств. Вдруг однажды утром вижу перед окнами нашего дома группу людей, а в руках их ломы, топоры, вилы, багры. В ответ на вопрос жильцов, зачем вы пришли? Эти люди отвечают, мы пришли поломать ваш дом, так как он старый, неудобный, без современных усовершенствований. А другие жильцы спрашивают их: «А куда вы нас переселите? У нас ведь нет еще ордеров на жилплощадь». А они отвечают: «А мы намерены переселить вас в дом, который построим». «А где этот дом будет построен?» – спрашиваем мы. «Мы еще не знаем, где этот дом будет построен, так как мы еще участка не имеем. А теперь, братья, я перехожу к картине, которую сейчас создалась Московская церковь. Около наших братьев собралась группа, которая называлась инициативной. В руках у них были ломы, топоры, багры. Что вы собираетесь делать?» – спрашиваем мы их. «А мы пришли поломать старый дом и переселить братьев в лучший дом», – отвечают они. «А как вы думаете это сделать?» – спрашиваем мы их. «Мы надеемся собрать чрезвычайный съезд, на котором мы построим наше братство с новым уставом, с новыми порядками на основании Слова Божьего», – отвечают они. «А как вы думаете созвать этот съезд?» – говорим мы. «Мы думаем написать сами, других просить писать вышестоящие организации, чтобы созыв такого съезда был разрешен». «Из всех братьев всех Б я первый беседовал с братьями, подписи которых стоят под посланием, разосланным по всем церквам нашего братства. Прокофьева я мало знаю, но Крючкова Геннадия я знаю хорошо. Этот брат мил и дорог моему сердцу, но, скажу прямо, он встал на неправильный путь. Если у остальных членов инициативной группы в руках у кого топор, у кого лом, у кого багор, то у брата Крючкова все три инструмента – и топор, и багор, и лом, чтобы поломать старый дом. Я объяснил этим братьям, что сейчас время неподходящее для созыва такого съезда. Я бы, например, очень желал проповедовать на большом стадионе в Лужниках, но условия не позволяют сделать это. И я благодарю Господа, что проповедую здесь перед вами. Я бы очень хотел, чтобы у нас была богословская школа, но и ее нет. Условия не позволяют. И теперь, к сведению, кто еще не знает, я хочу объявить: съезд не разрешен. И не мы, руководство всех Б, хотим этого, а потому что сейчас не время осуществлять такие широкие планы. Дорогие братья и сестры, инициативная группа объявила, что сломают старый дом и построят новый, но этот дом будет построен на съезде, а съезд не разрешен. Спрашивается, где же будет ваш дом? В воздухе. А воздушных замков не существует. Братья и сестры, дорогие братья, как прекрасно, что мы сегодня говорим о благословенном пути не воздушных замков, не тех, братья наши были не мечтатели, а подвижники. И они построили то, имея благодать от Бога, при содействии Господнем, то, за что мы сегодня оглядываемся на прошлый путь и говорим: благословенный 40 лет пути. Но вот это другая позиция, братья. Если одни мужи вдохновляли строить, да, то они что вдохновляли? К чему вдохновляли? Прекратить. Не время сейчас строить такие широкие планы. Вы подпрыгнули выше Гагарина и Титова. Сейчас не время, не, с оглядкой по сторонам, созмеряясь с условиями жизни. Такой дух компромиссности, дух заигрывания с политикой, дух предательства дела Божьего. Дух, который останавливал всякое духовное движение внутри церкви. Это, слава Богу, не наше наследство. Не наше наследство. У нас другое наследство. Ну и мне бы хотелось бы тоже сделать перерыв. Может, у братьев что есть дополнить. Вот, может, споем. Вот. Наверное, братья могут тоже подвести какой-то итог и поучаствовать в этой беседе. Воспоминания о прожитом, о пережитом. Чтобы закончить, а я думаю, что лучше сегодня не заканчивать, а оставим до следующего раза, хорошо? Когда Бог усмотрит, не знаю. Потому что эта тема, она такая неиссякаемая. Ну, братья, я хотел бы еще, ну, перед молитвой, чтобы немножко еще рассказать, прочитать текст, записанный в книге Откровения Иоанна Богослова, 12 глава, 11 стих. «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Вот я так размышлял, где истоки узкого пути? С чего начинается узкий путь? Какой был первый судебный процесс в истории Первоапостольской Церкви? В чем обвиняли апостолов впервые? «И призвавшие их приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога». Вот я так для себя делаю такой вывод, что истоки узкого пути начинаются там, где начинается исповедание имени Иисуса Христа. Они победили его словом свидетельств. То есть победа крови Иисуса Христа, это всем сердцем веруют, а потом устами исповедуют. Если человек всем сердцем верует, он не может устами не исповедовать. Если устами не исповедуют, значит всем сердцем не верует. Если молится под одеялом, если молится так, что никто не видит и не слышит, если не исповедует, значит нет гонений, нет узкого пути, нет ударов. И все законы, стесняющие проповедь Евангелия в России, за все 130 лет, это были законы, ограничивающих свидетельство, исповедание. Взять при царской власти, взять при богоборческой России, взять демократической России. Есть некоторые у нас сведения уже после 91 года, кое-какие на местном уровне циркуляры были. Все острие этих циркуляров, секретных постановлений, законопроектов, начиная со времен царей, кончая последними стесняющими указами свободы проповеди Евангелия, было острие направлено на то, чтобы не свидетельствовать устами. Сердцем веруйте, устами не исповедуйте. И там, где начинается исповедание устами, там начинается узкий, тернистый, тяжелый путь. Кто постыдится меня в мире сём, того и я постыжусь перед Отцом моим. Кто не исповедует меня устами, того и я не исповедую перед Отцом. Вот здесь одна из сторон, конечно, только лишь одна из сторон узкого пути, но я так для себя понимаю, что это очень принципиально важная сторона узкого пути. И те, кто не стыдились, те, кто исповедовали, те, кто свидетельствовали, Господь повел особым путем. И как у нас есть в послании к евреям написано в 11 главе, что верою одни угашали верою силу огня, братья, а другие сгорали в огне верою. Вот одни питались манною верою, другие умирали в голоде тоже верою. Одни избегали острия меча верою, а другие умирали от меча верою. И те, и другие действовали верою. И те, кто сгорали в огне, и те, кто угашали силу огня, все это было вера. Но вера это следовала, эти последствия следовали за все-таки гонение, за исповедание, за то, что не страшились и не стыдились. Одни заграждали уста львов верою, а другие были растерзаемы львами тоже верою. По вере. И вот как бы к молитве или к нашему общему назиданию хотелось бы показать лица наших братьев и сестер, которые не приняли освобождение. Это тоже наша история, хотя если взять в формате не 40-летнего пути, а чуть пошире, то я думаю, это всегда хорошо в контексте рассматривать какой-то отрезок, в контексте всего пройденного пути и вообще в контексте 2000-летней истории любой юбилей рассматривать. Я думаю, это правильно было бы, потому что и есть какие-то предпосылки и корни, и у 61-го года он не сам по себе возник, предпосылки были и в 20-х годах заложены, и в 40-х. Так вот, снимки, относящиеся к 37-му году, это брат наш, Храпов Петр Иванович, расстрелян 19 августа 1937 года по постановлению тройки НКВД по Московской области. Фотография сделана за 10 дней до расстрела. Захоронен он на Бутовском полигоне в 5 километрах от кольцевой дороги города Москвы. Хотя мы читаем трилогию Храпова «Счастье потерянной жизни», там он пишет о том, что он как бы предполагает, что умер его отец в лагере, но он и не мог знать правдивой информации, потому что информацию о расстрелах стали рассекречивать лишь в 91-м году, и если кто не дожил до 91-го года, они получали липовые эти справки о том, что ваш отец умер от цирроза печени, у вашего отца там воспаление легких, там, или у вас от воспаления мозга умер, там какая-то дата надуманная в пределах 10 лет заключения. Ну, и, в общем-то, те, кто не дожил до 91-го года, не узнал. Но что здесь написано в обвинении? Обвиняется в том, что являлся организатором и руководителем нелегальной сектантской группы антивоенников города Коломны, поддерживал связь с осужденными за контрреволюционную деятельность, находящихся в ссылке, путем сбора денежных средств среди участников группы и вовлекал наиболее отсталых лиц в контрреволюционную группу. Он был пресвитером церкви города Коломны в 100 километрах от города Москвы, и в одну ночь они собирались на берегу реки Москвы по ночам. Маленькая группа их там была, 10-15 человек. Ну и там были предатели, и там были доносчики, и там были стукачи, секретные сотрудники, которые доносили и численный состав, и кто собрался, и на какую тему сказал. И в 1937 году, когда вышел секретное постановление, это секретный циркуляр о начале массовой чистки, там в этом списке, кого надо было репрессировать, там были написаны сектанты, церковники, находящиеся на свободе в лагерях. То есть первые лимиты по расстрелу были покрыты за счет верующих. И, естественно, операция эта секретная началась с 15 августа 1937 года, закончилась в октябре 1938 года. И лишь за этот один год не вернулись из тюрем примерно, по самой скромной, но достоверной статистике, около 24 тысяч. Ваших бы стен этого дома молитвы не хватило, чтобы тут обклеить их. Вот фотографиями форматом спичечный коробок. Вот столько этих фотографий, мучеников, не принявших освобождение, братья. Это тоже наша история, это наше братство, это наш общий путь. И вот Храпов Петр Иванович был осужден вместе с 10 еще остальными братьями. 6 братьев были на расстрел осуждены, а 4 сестры на 10-летний срок заключения. И Коломенская церковь была ликвидирована. Ничего не осталось там. Остались только жены их с большими семьями. А Николай Петрович Храпов к тому времени уже отбывал на Соловках свой лагерный первый срок. В 20-летнем возрасте он уже был репрессирован. Он уже в то время находился на тюремном пайке. Вместе с ним Клокова Александра Васильевича расстрелять. Постановление заседания тройки НКВД от 19 августа 1937 года. По той же самой причине брат наш был расстрелян как участник антивоенников, группы сектантов антивоенников. Он был с женой своей в одну ночь арестован, жену на 10-летний срок, а его расстреляли. Лопухин Иван Яков Иванович расстрелять. Есть подпись. Тупым красным карандашом секретарь тройки расписался. Но удивительно, знаете, лица этих мучеников. Улыбка, благородство, в глазах нет отчаяния, такой запуганности, озлобленности. В глазах вот присутствие Христа. Вот видно, что внутренний сильный мир, твердого мира, духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Вообще-то необыкновенные лица за 10 дней до расстрела. Я думал, с такими лицами, вот когда, помните, в Синедрионе был, написано «Стефан», все увидели лицо, как бы лицо ангела. Вот оно, ангельские такие лица, которые так сильно отличаются от фотографий, где вот неверующие так вот шли на расстрел. Это там в глазах озлобление, отчаяние, паника, а тут благородство, красота. Просто посмотрите потом поближе в глаза этих мужей Божьих. Я поставлю здесь на столике эти фотографии. Осипов Яков Иванович расстрелять. Брандин Яков Петрович расстрелять. Тут это в один и тот же день, по той же самой стандартной формулировке, вел борьбу с властью путем отказа во время предстоящей войны защищать Советский Союз и не работать на заводах оборонного значения. Вот что приписывалось. Во время предстоящей войны, а речь идет о 37-м годе, война-то в 41-м году, а это уже планировалось, они уже ждали, ожидали, планировали, и верующих обвиняли в том, что они... Авдеев Яков Матвеевич расстрелян тоже. Яков Михайлович расстрелян 11 февраля 1938 года, он успел только испокаяться, а не успел принять крещение. Братьев арестовали в Ленинграде, никого не было. Как вы думаете, он будет в невесте Иисуса Христа в церкви? Без крещения. Будет, конечно, будет. По нашему вероучению, Вселенская Церковь присоединяет нас в рождение свыше, да? А не водное крещение. А вот самый молодой мученик Бабкин Всеволод Степанович был расстрелян по исполнению 23 лет, 23 года. Тоже очень сильно на допросе себя верно вел. 10 дней боролся со следствием, не принимал пищи в следственном изоляторе. Были конвейерные допросы. Он отрицал свою вину в том, что занимался антисоветской контрреволюционной деятельностью. Говорит, я был верующий человек, мы этим не занимались, и все равно повели на расстрел. Ну, это самый молодой вот возраст, который удалось найти. А вот самый многодетный отец из всех расстрелянных, Герчук Агафон Евстратьевич, расстрелян 9 октября 1937 года. На момент ареста у него было 13 детей, и младшему сыну было 2 месяца. 13 детей. И не шел на компромисс, не просился, не признался виновным ни в чем, не искал легких обходных путей, а все-таки 13 деток его ждали дома. 13 деток. И, конечно, здесь в этом лице и, видать, и бессонные ночи, и усталость, и изнеможение, и переживания за семью. И все-таки сохранил верность Богу до конца. Братья, вот к чему? Это, я говорю, только маленькая капля. Они не думали войти в историю, они не думали стать героями, не думали о том, что 60 лет спустя их фотографии станут из архивов доступными для обозрения. Они думали о том, как бы только Богу верность сохранить, и семью свою предавали в руки того, кто сказал, что я отец сирот и вдов. Но к чему, братья, это? К тому, чтобы сегодня нам, оглядываясь на прошедший 130-летний путь, понимая, что не было ни одного десятилетия свободы, полноценной свободы, и сегодня узники есть, все-таки прославить Бога, что они победили. Это была не победа над ними, это была победа их. Они победили кровью. Кровью Агнца, словом свидетельства своего, и не возлюбили души даже своей даже до смерти. И пусть Господь нас благословит и нас тоже войти в эту победу. Аминь. Помолимся, Господу.